Я хочу поделиться с вами Божьим Словом из Ветхого Завета, Псалом 2. Псалом, который вдохновил меня посмотреть на события, происходящие сегодня в нашем мире и в нашей стране в том числе, с Божьей точки зрения. И, как я уже проповедовал ранее, о Божьем Царстве, я продолжаю именно эту тему, Божие Царство. Сегодня я называю проповедь «Непобедимое Царство Бога». И вопрос, в чьих руках весь этот мир? Если посмотреть внимательно на весь мир, в котором мы живем, то мы заметим, что войны, вражда, непримиримость были всегда. Они были и в прошлых тысячелетиях, и в этом тысячелетии, и в этом столетии, и буквально на наших глазах. Сегодня, если вы включите новости, чуть ли не каждый день вы можете наблюдать такое напряжение дикторов о том, что происходит в нашем мире. И вот посреди всего этого хаоса, всей этой вражды, непримиримости, разных взглядов, чьих будешь ты, как ты смотришь на все это, как нам реагировать на все это, какими глазами нам смотреть на этот мир, что нам делать посреди всего этого хаоса, впадать ли в депрессию сейчас или делать вид, что мы ничего не замечаем, как страусы в песок, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего знать не хочу. Вот как правильно реагировать? И знаете, псалом, который мы прочитаем, псалом 2, на мой взгляд, отвечает на эти вопросы. И он как раз показывает Божий взгляд на все, что мы видим вокруг. Псалом номер 2. Царь Давид через этот псалом показывает нам, как народы, они восстают против Бога, как Бог остается верховным правителем всего этого мира. И самый лучший путь для всех стран, для всех государств, для всех правителей, для всего человечества – только один. Пока есть время, покоритесь Господу. Пока не поздно, смиритесь перед Богом. Мы смотрим на весь этот мир, или если вы читаете новости, или кто-то смотрит новости, такое ощущение, что Бог ушел в отпуск. И кажется, что надолго. Мир в хаосе. Кто контролирует весь этот мир? Братья и сестры, если мы читаем Псалом номер 2, мы видим, что Бог был, что Бог есть, и что Бог всегда будет править всей вселенной, всю вечность. Он владыка всего происходящего, Он управляет историей, Он есть начало и конец. Поэтому я хочу вдохновить нас смотреть больше Божие Слово, чем новости. Этот псалом номер 2, он показывает нам интересную структуру самого псалма и контекст, как он был написан. Чаще всего этот именно второй псалом цитируется в Новом Завете. В Новом Завете можете встречать цитаты, разные стихи из второго псалма. Допустим, в Евангелии от Матфея вы можете увидеть цитаты из этого псалма дважды в книге «Деяния апостолов» и в посланиях, послании римлянам, послании евреям. Поэтому псалом этот очень значимый не только в истории Ветхого Завета, но и в истории и Нового Завета в контексте служения Мессии Иисуса Христа. Более того, это псалом царский, это псалом мессианский, он о Христе, и это важно. Еще интересная деталь, что Псалом 2, по порядку 2, он идет следом после 1. И это не случайно, есть параллель между 1 и 2 Псалмом. Я не обращал на это раньше внимания. Но заметьте, в 1 Псалме это два Псалма, которые начинают всю книгу Псалмов. И мы знаем, что это большая книга, один только 118 Псалом чего стоит. Но заметьте, как начинается 1 Псалом, 1 стих. «Блажен муж». Книга псалмов и первый псалом начинаются с блаженства. Второй псалом заканчивается по-еврейски, не в русском языке, но по-еврейски в оригинале, также с этим еврейским словом «блажен». Такая вот полнота первого-второго псалма. Первый псалом, он заканчивается угрозой в адрес пути нечестивых, пути людей, которые отвергают Господа, что их путь погибнет. Второй псалом, он начинается с этими угрозами и судом в адрес нечестивых людей. В первом псалме праведник, он обдумывает закон Божий, он там пребывает всем сердцем. Во втором псалме нечестивые обдумывают тщетные планы против Бога. Вот такой контраст. Первый псалом, он состоит из двух куплетов и шести строк, шести стихов. Второй псалом гораздо длиннее, он состоит из четырех куплетов и 12 строк. И вот я хочу сейчас необычным образом прочитать этот псалом, чтобы сразу показать вам структуру псалма. А псалом состоит из четырех куплетов. Это песня, четыре куплета, четыре действия. Каждый куплет, первый, второй, третий, четвертый, отражает определенное действие. Разные картины. И разные ключевые герои выступают в роли тех, которые поют или говорят через этот псалом ко всем нам. Итак, первое действие, это первые три стиха, первый, второй, третий стихи. Первое действие ставит вопрос, вопрос, который я задал в самом начале. Вопрос о хаосе, вопрос о вражде, вопрос о непримиримости в этом мире, о восстании царей, правителей земли против Бога. Первый, второй, третий стихи мы читаем. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». И вот сейчас на сцену выходят как раз эти цари, президенты, и поют две строчки. «Расторгнем узы их», и второе «Свернем себя оковы их». Так заканчивается первое действие. Второе действие – это 4, 5, 6 стихи. Бог спокойно сидит на троне, и как Он реагирует на всю эту вражду? Он произносит свою строку в ответ всем этим царям. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Третье действие, это 7, 8, 9 стихи, и на сцену выходит Сам Божий помазанник, Сын Божий, это мессианский псалом, это Христос. И Он произносит свои строки, Он открывает план Бога, как осуществится Божие видение. Он рассказывает, что сделает Бог с теми, кто бунтует против Него. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты Сын мой, я ныне родил тебя». Проси у меня, и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. И четвертое действие, завершение всего псалма, вступает уже сам автор псалма и дает заключительное наставление, пожелание, воззвание даже больше ко всем, кто читает этот псалом. 10, 11, 12 стихи. «Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом, почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него». Кажется, что весь псалом теперь по полочкам разложен, но мы так и не вникли в саму суть. Еще раз повторюсь, псалом мессианский – это царский псалом. Царь Давид пишет этот псалом, но даже меньше здесь Давида, больше здесь Сына Божьего, Христа. Давид был царем Израиля, он писал о своем царствовании, но при этом в этом же псалме мы видим колоссальное пророчество, взгляд вперед. Мессия – это именно тот царь, о котором пишет сейчас Давид. настоящий, бессмертный, праведный, вечный царь, единственный на земле, равно которому не было, нет и никогда не будет. Вот мы с вами молимся молитвой Господней из молитвы «Отче наш», «Господи, да приидет Твое царствие и на земле, как на небе». И правильно делаем, что так молимся. Мы просим Господа, чтобы поскорее наступило Его царство абсолютно по всей земле. Но когда мы говорим слово «царство», то подразумевается, что есть царь. И вот об этом не так много людей задумываются. Зачастую, думая о Боге, люди мало представляют Бога как царя, больше представляют Его как того, который Бог Отец, Бог милующий, любящий, Он рядом. Или наоборот, Бог далекий, где-то там, далеко, бесконечно далеко. Но когда подчеркивается царство, подчеркивается царь этого царства. И это означает две важные мысли. Первое. Есть царь, верховный владыка всего, что мы видим и чего еще и не видим. Он обладает всем абсолютно. Второе. Есть человек, единственный путь для которого – это только смириться перед этим царем, поклониться ему, признать его царство. Бог никогда не лишался своей суверенной власти, никогда. И Он не зависит от мнения людей, от их вражды, от их недооценки в адрес Господа. Его власть от этого не поменяется. Он также будет властвовать, как и властвовал. Он остается владыкою навсегда. Он правит, как Библия говорит, от века и до века, от вечности до вечности. Это факт при любых обстоятельствах, при любом, как говорят, раскладе во все времена. Но когда Христос пришел на эту землю, родился, служил, проповедовал, Он подчеркивал, что Он проповедовал, что было сутью Его проповеди. Помните? Он говорил, что «Я пришел проповедовать Царство Божие». Что это значит? Это значит привести человека в сознательное подчинение Царю, Верховному Владыке, Господу Богу. Принять тот факт, что все вращается вокруг Бога. Он есть центр всего. Все сфокусировано на Нем. Все создано им и для Него. И в этом суть проповеди Христа. Признайте, что Он есть Царь всего, Верховный Владыка. Бесконечно будет так. И это приводит нас к главному смыслу существования. Зачем мы живем? Прославить Бога. Наивысшая цель жизни нашей – поклониться Богу, смириться перед Ним и признать Его власть над нами. Но почему нам необходимо именно Божие Царство? Почему именно такой образ и такой путь, такие слова? Почему мы должны молиться даже об этом Царстве? Почему Иисус учит нас? Молитесь, да приидет Царствие Твое. Почему здесь вот во втором псалме говорится «почтите Сына, почтите Царя»? Ответ на этот вопрос находится в первом действии. Первые три стиха. Посмотрите. Потому что мы живем в царстве зла сейчас. Друзья мои, здесь написано, зачем метутся народы и племена замышляют тщетное. Мир, в котором мы живем, это мир, в котором правит сатана. Кто такой сатана? Когда-то он был ангелом. Он служил Богу. Но Библия говорит о нем, что он возгордился. И Бог сказал в его адрес, ты будешь низвержен в ад, в глубины преисподней, потому что возомнил, будто бы он подобен Всевышнему, будто бы он равен Богу. И так он был сброшен с неба, и так он лишился всех этих полномочий, которые он имел при Господе Боге, по одной причине – гордыня. И он оказался вот здесь, на этой земле, этот прекрасный мир, который был сотворен Богом, Творцом. И в этом творении Бога, именно он, сатана, искушает человека. И как человек искушается? Точно таким же грехом, точно таким же путем, как это произошло с самим сатаною, Люцифером. Гордость. Грех гордыни перед Богом, вражда с Богом. Вот что было мотивирующей силой. Первый голос в этом псалме – это голос именно заблудших людей. Людей, которые отрицают Божью власть и выкрикивают вот эти ругательства против Бога. И в недоумении псалмопевец, в недоумении, что они пытаются свергнуть власть Господа, убеждены, что это возможно, он говорит, зачем метутся народы, зачем племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Что движет этими людьми? История доказывает, что многие цари в истории, правители, такие как, например, Нимрод, фараон при времени исхода израильского народа из Египта, или Навуходоносор, которого сегодня упоминали при времени Даниила, или Антиохи, Эпифан, и многие, бесчисленные, множество правителей становились богопротивниками, открыто боролись с Богом. Мятеж против Бога стал еще ярче для всех нас, очевиден, в истории жизни, рождения даже Иисуса Христа. И далее распятие Христа, ведь оно произошло руками правителей Анна, Каиафа, Пилат, Ирод. Более того, Библия показывает нам будущее. Кульминация этой вражды с Богом, от этого бунта против Бога, описывается очень подробно в книге Откровения, впереди. Когда все цари земные пойдут войной против Господа, против Божьего Сына, против Христа, и грешники утверждают, смотрите, что они утверждают, третий стих, «Расторгнем узы их, свернем себя оковы их». В один голос мятежники говорят о желании, мы хотим освободиться от Божьей власти. Она нам не нужна. Мы сами по себе. Мы самодостаточны. Мы справимся. Мы лучше, мы умнее. У нас есть войско, у нас есть сила, у нас есть влияние, деньги. Все, что нужно, мы имеем. Друзья, вот в этих трех стихах, которые я вам прочитал, заключается вся суть греха. Враждовать с Богом. Не примиряться с Ним, не соглашаться с Ним, не признавать Его власти, а идти против Него. Он говорит одно, а я говорю другое. Он говорит одно, а я сомневаюсь в этом, а кто знает? Библия Библии, а жизнь-то она другая, сложнее, чем написано. И суть греха, она побуждает тебя, не доверяй Богу, враждуй с Ним, делай по-своему, делай, как тебе хочется. И даже молись так, чтобы, Господи, пусть в жизни у меня будет все хорошо. А ты послужи этому хорошо. Ты сделай так, чтобы мое хорошо было еще хорошее. И как будто он слуга, а я господин. И как будто он раб, а я здесь самый главный. И мой комфорт, мое удовольствие, моя жизнь становится центром моего внимания и даже моих молитв. Отвержение Божьей власти в угоду собственной, порочной воле, которая говорит, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Вот это и есть грех. Более того, Библия именно так характеризует все человечество. Весь мир находится в этой вражде с Богом. Все люди совершенно сквернены последствиями этого первородного греха. И внутри себя, в сердце, в корне сердца своего, хотят жить для себя больше, чем для Бога. Как на это реагирует Господь? Как Он смотрит на все это? Как Он терпит все это? Какая будет его реакция? Какой будет его ответ? А мы находим этот ответ. Смотрите, 4 стих. «Живущий на небесах посмеется. Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моей». Что же мы видим в ответ? на всю вражду, на всю непримиримость, на несмирение, на непокорность к Богу. Как Бог на это реагирует? Библия говорит, Он смеется. Бог ругается. Бог во гневе и ярости. Смех Бога в этом тексте не имеет ничего общего с веселостью или каким-то удовольствием, развлечением или радостью. Нет. Когда мы читаем 4 стих, что Бог, живущий на небесах, посмеется, и Господь поругается им, это признак божественного гнева, друзья мои. Это признак Божьего презрения, это божественное горькое сожаление о глупости людей, о безумии людей. Это смех, вызывающий, как мы читаем дальше, 5 стих, сильнейшую ярость, желание вмешаться, немедленно прекратить все это безумие, преступление, раз и навсегда. Обратите внимание, что Богу, 5 стих, Богу достаточно сказать лишь слово, чтобы все остановить. Тогда скажет им во гневе своем, и ярости своей приведет их в смятение. Бог нисколько не беспокоится о том, что его власти кто-то угрожает, что же делать, как быть. Ничего подобного, друзья мои. Бог неизбежно посылает свой суд на все гордые планы людей, на все их замыслы, тщетные замыслы. И все замыслы людей рассыпаются в прах, как глина. Не забудем, друзья мои, не забудем никогда, что Бог ненавидит грех. Друзья мои, не забудем, что Бог отвергает всех, кто любит грех. Всех, кто связывает себя с грехом, с греховным образом мыслей, чувств, целей, желаний. Псалом 5, 6 стих. «Нечестивые не пребудут пред очами Божьими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». Псалом 7, 12 стих. «Бог судья праведный, и Бог всякий день строго, строго взыскивающий». Вот какой ответ Бога на бунт против Него, на грех. Он судит грех. Он гневается на грех. Он не оставит это просто так. Друзья мои, здесь важное применение есть для всех нас. Я хочу взывать сейчас к нам с этим предупреждением, библейским предупреждением, что Бог и сегодня осуждает хоть даже малейшие попытки, попытки людей свергнуть Бога с Его престола, с Его власти, поступать, жить по-своему, жить, игнорируя как бы Божью волю или Его Слово, записанное, богодухновенное Божие Слово. Бог судит это. И очень важно, нам всем нужно это знать. Бог не хочет нашей смерти. Он призывает к покаянию. И Он призывает к покаянию немедленно. Скорее сделайте это. Я хочу прочитать вам книгу пророка Иезекииля, 33 глава, 11 стих. То, что я вам сказал, это не пустые слова. «Живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был, обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам?» Итак, Бог не хочет смерти грешника. Он судит грех. Он осудит грешника, но Он не хочет его смерти. Это важная деталь в учении Библии. Чего же хочет Господь? Чтобы грешник жив был, чтобы обратился, перестал идти по злому пути, смирил свое сердце, признал Божию власть, перестал жить для себя. Я помню, как я гулял с маленькими своими детьми, вот с Левой, сыном своим, он еще был таким мелким, только-только начал говорить и ходить. И вот мы идем по улице, рядом дорога, машины летают, рядом парк. И что-то он увидел, захотелось ему туда, вот в ту сторону. Не в парк, а там, где машины. Конечно, я отцовской рукой сжимаю руку так, что не уйдешь никуда от меня. Держись. Но он продолжает, отрывается. Ему кажется, что весело. В своем младенчестве не понимает картины, что через секунду отпусти я его руку, и жизнь оборвется. Друзья мои, Также Божья рука охраняет нас. И напоминайте себе, что вы еще дышите только потому, что Бог защищает вас своей сильной рукою. Если внутри вас есть такое вот восстание против Бога, по-своему пойти, по-своему что-то сделать, не вникать, что хочет Господь, какая Его воля и что Он говорит в Своем Слове, напоминайте себе, что именно по Божьей воле, по Божьей заботе вы спокойно еще дышите 15 раз в минуту, и ваше сердце бьется. Остановитесь в своем безумии, думать, что вы можете справиться без Бога хоть одну секунду. Думать, что вы можете без Бога решить вопросы в своей семье или на работе, или в отношениях. Это просто безумие. Предоставить свою жизнь самому себе. Конец этого – полное осуждение. Восстание греховного человечества против Бога никогда не сбросит Бога с Его престола, никогда. Он останется на своем месте. Его владычество невозможно сдвинуть. И Он дает сейчас время всему человечеству покаяться. Но потом наступит смертельная опасность. И в этом псалме эта опасность очень интересно выражена. Она звучит так, 6 стих, смотрите. «Я помазал царя моего над Сионом, я поставил царя над святою горой моею». Друзья мои, 6 стих – это центральный стих всего 2 псалма. Бог говорит, я поставил царя. Чьего царя? Моего. Где? Над Сионом. И дальше продолжает Господь. Ты сын мой, я ныне родил тебя. И мы уже видим, что это царь от Бога и одновременно сын Бога. Но до сих пор еще не ясно, в чем же опасность. Читаем дальше. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Вы видите эту связь? Бог поставил царя и называет его своим сыном и говорит о нем, почтите его, потому что если не так, то тебе грозит смертельная опасность, вы погибнете в вашем пути, Божий гнев возгорится, и это слово вскоре. Это побуждение ко всем нам немедленно бежать к Богу, когда мы хоть на немножко, хоть на чуть-чуть обнаружим в своем сердце вражду с Богом, с Его волей, с Его славой, с Его замыслами. Это великий правитель. Именно Он, наш Господь Иисус Христос, великий правитель по всей земле, который, как написано, поразит народы жезлом железным, сокрушит, как сосуд горшечника. Бог помазал царя своего. И вы знаете, Он сделал это не для того, чтобы заключить мировую с сатаною, например, или договориться как-нибудь там с восставшими людьми, условиться о перемирии. Ну, давайте, наконец-то, закончим все это. Замысел, почему мы это читаем сейчас в 6 стихе, только один, только один. Господь помазал царя, чтобы уничтожить восстание навсегда. Господь поставил царя Иисуса Христа, чтобы уничтожить мятеж навеки. Поразить, как написано, жезлом железным. Это Божий замысел для всего мира. Если вы не на стороне Бога, вы обречены именно на это ужасное существование, поражение. И поэтому Божье Слово побуждает через этот псалом «Скорее беги к Богу! Немедленно примиряйся именно с Ним!» Потому что от Него зависит вся твоя вечность. Помните, как здесь написано, блаженны все уповающие на Него, благословенны, другими словами. Это люди в самой большой безопасности, в самой большой безопасности уповать на того, от которого зависит вся твоя жизнь, вся история, все благосостояние твое. И вот мы читаем 7, 8, 9 стихи. У Бога есть цель от вечности – назначить Искупителя, назначить Его царем. И Он говорит, я помазал царя моего. Вот эта цель Бога. Христос, Он по праву наследник Божий, по праву царь. И как царь, и как наследник, Он найдет, и Он спасет все утраченное. при восстании сатаны. 7 стих. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Вот этот 7 стих говорит о Христе. Да, его произносит сейчас царь Давид. Это псалом Давида, который также был помазан Богом и является в этом смысле Божьим сыном над Израилем. Но в своей полноте именно этот 7 стих относится именно ко Христу. Это указание на Мессию. Эти слова «Ты сын мой, я ныне родил тебя» цитируются именно эти слова в Новом Завете неоднократно. Именно этот псалом. Как минимум 3 раза, и всегда эти слова относятся ко Христу. Друзья мои, из этих слов 7 стиха ни в коем случае не позвольте себе подумать даже, будто бы Иисус был сотворен или рожден Богом Отцом. Будто бы его начало появилось именно 2000 лет назад, от сегодняшнего года, вот когда он родился в этот мир. Нет. Христос – Бог. Он не только Сын Божий, Он – Бог, Он – Божественный. Это значит, Он вечный, Его природа, она вечная. Евангелие от Иоанна, 1 глава, смотрите внимательно, как начинается. «В начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог». 14 стих мы читаем, «Слово стало плотью». Он вечный, Он не появился когда-то, Он был всегда. Он участвовал при творении всей земли. Он контролирует всю историю мира. Но о чем же говорят эти слова? «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Вы знаете, в Новом Завете дважды упоминается именно эта строчка «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И дважды в значении рождения Иисуса Христа на землю и в значении воскресения Иисуса Христа из мертвых. Первый текст евреям, 1 глава, 5-6 стихи, рождение Иисуса Христа, Его воплощение. Как здесь написано? «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, а он будет мне сыном. Так же, когда вводит первородного во вселенную, говорит, да поклонятся ему все ангелы Божии». И речь идет о рождении Христа. Воскресение Христа в проповеди апостола Павла, когда он находился в Антиохии, мы читаем Деяния, 13 главу, и вот что проповедует Павел, и он цитирует Псалом 2. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса». Как и во втором псалме написано, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых – так что он уже не обратится в тление, о сём сказал так, «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно». Итак, мы видим, что эти слова псалма, они говорят о Божьей работе, о Божьем плане, огромной истории искупления, частью которой является и рождение Христа в этот мир, и после Его распятия воскресение. Мы также слышим своими ушами, когда читаем Евангелие, как Бог с неба производит эти слова, именно эти слова над Иисусом Христом в день Его крещения. «Это мой Сын». Их говорит сам Господь, Бог. И в день преображения то же самое. Бог говорит именно в адрес Христа. «Это мой Сын». Благодаря подчинению Христа, отцовской воле, Его послушание этой миссии, которая предназначена была для Христа, Бог дарует ему величайшее наследие. Мы возвращаемся в Псалом, и вот 8 стих. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Владение Христа этим наследием наступит во время именно тысячелетнего царства. Это ждет всю историю человечества впереди. Отец даст во владение Христу пределы земли. Это исполнится полностью. Из всех народов многие люди поклонятся перед Христом, придут к Нему и станут Его достоянием. И когда Христос воскрес, когда Он воссел одесную Отца на престоле, Ему обещано, 9 стих, «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Друзья мои, это значит, что превосходство Христа, Его владычество, над всеми врагами будет настолько очевидным, что его суд над ними даже сравнивается с действиями горшечника, который легко может сокрушать глиняный сосуд жезлом железным. Он, Христос, Царь, предаст всех непокорившихся мятежников, всех не смирившихся перед Господом, вечному гневу в пылающем адском пламени. И вот мы приходим к концу этого псалма, 10, 11 и 12 стихи. Это воззвание Бога к нам, и это обращение псалмопевца к нам, это наставление к нам, почтите Сына. Это ключевое слово здесь в этом отрывке. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. Эти последние слова относятся, как мы читаем в 10 стихе, к судьям, к царям, ко всем правителям, но и на самом деле ко всем нам, ко всему человечеству. Мы точно так же по своей греховной природе восстаем против Бога. И точно так же стоим на краю гибели, когда идем против Бога. В каждом из нас греховная природа, она как бы говорит Богу: я пойду своим путем, я буду делать по-своему все. И пока человек не столкнется с этой преображающей силой, о которой мы слышали сегодня в свидетельстве Максима и Оли, пока человек не столкнется с действием Евангелия, с верой в Спасителя, не будет перемены. Господь пришел спасти нас от грехов и от этой вот глупости, от такого вот безумия враждовать с Богом. Вместе с этим Он пришел и царствовать. Я хочу обратить ваше внимание на 6 глаголов в этих 3 стихах. Вразумитесь, научитесь, служите Господу, радуйтесь с трепетом, почтите Сына и последнее уповайте на Него. Все грешники призываются отказаться от мятежа, отказаться от самодостаточности, от самоуверенности, смириться перед Сыном Божиим, принять Его как Царя. Пока не стало слишком поздно, скорее. Если вы веруете во Христа, вы получаете спасение. Но это не значит, что ты приобретаешь как бы билет, такой вот билет на небеса, и дальше можешь жить, как тебе захочется. Нет, здесь написано: почтите Сына. Спасенный человек чтит Сына, имеет трепет перед Ним. Христос уже не может быть на втором плане или на втором месте. Он должен быть на троне твоего сердца. Какой признак возрожденного человека? Христос почитаем. Вместо того, чтобы противиться Богу и жить для своего удовольствия, для собственных каких-то благ, служите Господу со страхом. Вот что говорит это Божье Слово. Служите Господу со страхом. Вместо того, чтобы служить себе, жить для себя, самоутверждаться, служи Господу с трепетом, со страхом Божьим. Покорись Богу. Служи не себе, служи Ему. Для этого нужно новое сердце. Это невозможно своими силами. Человек на это не способен сам по себе. Тебе нужна Божья благодать. Тебе нужно преображение от Евангелия. И еще написано здесь: я взываю к вам тоже, вразумитесь, научитесь радоваться с трепетом. Как важно это заметить в этом псалме. Когда мы читаем этот псалом, краски сгущаются. И это так, это реальность, друзья мои. Не закрывайте глаза на эту правду. Не смягчайте эту правду. Не пытайтесь ее подстроить под удобное для людей повествование, как басни Крылова какие-то. Это реальность Божьего суда. Но что здесь мы видим? Радуйтесь с трепетом. Божий человек – это тот, кто чтит Сына и испытывает радость перед Богом. Другими словами, ты находишь наивысшее удовольствие, наибольшее счастье, именно в уповании на Него, в жизни для Него. Ничто не сравнится с этим. Пребывать перед Богом в глубочайшем благоговении и находить удовольствие только в Нем одном. Признайте Христа Господом до того, как Он вернется с судом, чтобы, как написано, вам не погибнуть в пути. И это нужно сделать срочно. Это невозможно откладывать. Это будет неправильно с твоей стороны. Это будет говорить о том, что ты до сих пор еще веришь в себя. Потому что дальше здесь сказано, гнев Его возгорится вскоре. Он уже не придет миловать грешников. Его второй приход, Его второе пришествие не будет для того, чтобы помиловать нас. Он придет вскоре, судить. И вот эти события, о которых мы читаем, они уже сбываются. Они уже сбываются. И даже если Он еще замедлит прийти, где гарантия, что завтра у тебя еще будет полный день жизни? Что же будет с теми, которые почитают Сына, покоряются Христу? Всякому, кто покоряется Христу, можно будет сказать именно так, как здесь написано. Блаженны все, уповающие на Него. Упование на Господа – это и есть признак спасительной веры. Я хочу сказать два важных вывода из этого псалма. Если вы думаете, что на земле можно как-то еще пересидеть, переждать все катаклизмы, все войны и найти какой-то кусочек земли, где будет получше, может быть, там за океаном, или, может быть, где-то по другую сторону России, поближе к Сибири, я вам хочу рассказать одну историю. Одна пожилая пара в Британии устала от всех войн, вот таких вот проблем, и хотела найти спокойное место на земле. И вот они изучали все безопасные страны мира, наконец нашли вот такой райский уголок. Это реальная история. Острова, Фолклендские острова. Это юг Атлантики. Там пингвины живут. До ближайшей страны Аргентины 460 километров только морем. Они написали всем семьям, что уезжают на самый безмятежный, самый безопасный остров на земле. Это был 1981 год. А уже в следующем июне Британия напала на эти острова, и было убито 1000 солдат. По мере приближения пришествия Христа, вы должны понимать, братья и сестры, по мере приближения пришествия Христа, хаос на земле будет только усиливаться. Вражда против Бога будет только усиливаться. Безопасного места на земле вы не найдете сегодня. Безопасность, согласно этому псалму номер 2, находится только в нем одном. Именно он не случайно в псалмах называется «Твердыня моя», «Крепость моя», «Скала моя». На него я уповаю. Бегите не от Бога, бегите к Богу, чтобы обрести то, что здесь написано. Блаженны все, уповающие на Него. Безопасны все, которые укрываются во Христе. Что же делать, когда мы слышим вот такие вот новости? Ракеты, Искандер уже там, на ЕС, направлены. Что уже будет завтра? Как жизнь будет разворачиваться дальше? Куда же смотрит он или тот, или другой? И мы вот такие, знаете, у телевидения, судьи рассуждающие, как будто бы в наших руках весь этот мир. Я вам хочу сказать, во-первых, не нужно бояться, когда мы видим все эти новости. Это не Божий путь. Жить в страхе, в смущении, в смятении и думать, где же найти безопасный бункер, чтобы переждать ядерную войну. Она ведь скоро будет, наверное. Единственный правильный путь для всех нас, друзья мои, это не жить в страхе, а благовествовать и молиться. И самый колоссальный пример для всех нас, когда именно второй псалом произносится в молитве первой церкви при присутствии апостолов. Это действует именно так, как они. А я вам хочу прочитать это. Это Деяния апостолов, 4 глава, 23 стиха по 31. Когда вы слышите новости такие, не смущайтесь, друзья мои, живите для Христа полной жизнью и молитесь Богу, как это делали они. Как они делали? Петр и Иоанн, быв отпущены, известно после каких событий, пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, то есть церковь вся, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего, Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники». Вы чувствуете? «Метутся язычники, народы замышляют тщетное». Это второй псалом. «Восстали цари земные, князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила». Слушайте это внимательно. «Рука Твоя и совет Твой». А теперь дальше. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление, на соделание знамений и чудес имени святого Сына Твоего Иисуса». И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Вот Божий путь для нас, друзья. Вместо того, чтобы пересказывать, кто какие новости услышал, и кто страшнее в новости услышал, и какая новость правдивее, и какой источник лучше, и какие каналы поинтереснее, вместо всего этого почитайте канал номер один для всех нас. Божие Слово, Деяния, 4 глава, Псалом номер 2. Хватит жить в страхе, в смущении и в ожидании войны, потому что самая большая война для всего человечества уже давно идет. Это вражда с Богом, мятеж против великого. Неужели ваше сердце не трепещет перед тем, чтобы благовестие нести в этот мир, Евангелие Христово, как написано, с дерзновением, с уверенностью? Друзья, учение этого псалма должно дать нам утешение. Как объяснить, что происходят такие вот столкновения во всем этом мире? Объяснение одно – это конфликт Божьего царства и конфликт царства князя мира этого, сатаны. Царство Христа и царство зла. И Христос совершает и совершит свою великую победу на всем человечеством. И вот поэтому ярость сатаны не прекращается. Все конфликты мировые, всякая вражда, под каким бы лозунгом или баннером или названием она ни была, она строится и вся сводится к одному. Есть Божья власть, и против нее враждует сатана и все его приспешники, которые ни в коем случае не хотят смириться перед Божьей властью. Бог делает то, что Он запланировал. Мы должны это знать, друзья. И давайте находить утешение в этом. И давайте будем находить утешение в том, что никто и ничто не может помешать осуществлению именно Божьего замысла, как молились в Первой апостольской церкви, что предопределила рука Твоя и совет Твой. Некоторые говорят, если Бог суверенный, зачем ему молиться? Так вот потому, что Он суверенный, затем и будем молиться. Если бы Он не был суверенный, зачем ему тогда молиться? Он и не был бы Богом. Но именно по той причине, что Он Бог и владычествует над всем. Утешение наполняет мое сердце. Он правит, и Он на троне всегда. И второе, очень важное для всех нас. Что производит Евангелие? Подумайте, какой результат Евангелия? Это спасение людей. Евангелие производит рождение людей свыше. Евангелие – это сила Божия, как написано, ко спасению. На Голгофе Христос победил, и именно Евангелие несет эту весть победы, благую весть Божьей победы, Христовой победы. И эту победу никто, ничто не может нарушить или уничтожить. Он победил, чтобы обрести себе народ. И каждый человек, который исповедует свою веру в Иисуса, которого Иисус берет в свои руки, будет призван Богом, будет спасен Богом. И поэтому, друзья мои, наш труд благовестия не напрасен. Если бы мы несли какую-то философию, просто человеческие размышления, религию пустую, мы давно бы уже с вами разочаровались. Но эта вера и то учение, которое я сейчас прочитал, истинное, вечное и непреодолимое. Это сила Божия ко спасению. И именно при Божьем благословении, Божьем содействии, будьте уверены, что эта сила в результате одержит победу. Поэтому держитесь, друзья мои, именно Евангелия, держитесь Христа, держитесь того царя, которого, как написано здесь, нам нужно почтить. Людям свойственно это Евангелие приукрасить, смягчить, подрезать, подчистить, подфильтровать, чтобы сделать поудобнее, поприятнее для себя и для людей, чтобы оно не было вот каким-то конфликтным, да? Как-то это неудобно, вот люди не так поймут, не так меня увидят. На самом деле, я читаю Псалом, и я вижу, какой конфликт есть в реальности. И поэтому Евангелие невозможно проповедовать так, чтобы оно не вызывало вражду или не вызывало конфликт. Оно само по себе уже говорит правду, оно снимает все маски, оно показывает реальность, что вы враждуете с Богом. И поэтому Евангелие, оно не может быть каким-то вот гуманным, таким вот, знаете, человечным, поудобнее, помягче. Само по себе Евангелие, оно вызывает или вражду, или смирение. И отсюда должно происходить наше вдохновение, друзья мои, потому что именно это Евангелие вдохновено особой силой. Оно гарантировано, как мы прочитали в этом псалме, возвышением Христа. Что может быть больше этого? То Евангелие, которое вы проповедуете, оно уже запечатлено самим превозношением Христа, Его воскресением. Его воцарением, Он сел в одесную Отца. И отсюда должно происходить наше вдохновение. Именно из этого Евангелия, из того, что мы несем не свое мнение, не какую-то человеческую весть, мы несем благую весть, которая заключается во Христе. И нам нужно иметь ободрение и решительность, чтобы, как наши братья и сестры в первом веке, с дерзновением, со всякой смелостью, проповедовать Евангелие. Главный вопрос к концу этой проповеди и в заключение этого псалма ко всем нам. Где находишься сегодня ты? В каком царстве живешь ты? Находитесь ли вы в царстве Бога? Покорились ли вы этому царю? Чтит ли ваша жизнь царя? Вы можете словами сказать: конечно, я чту. В молитве произнести: я чту тебя. Но посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на свои мысли, на свои отношения, на все, что происходит с вами. Чтите ли вы Христа? Он пришел, чтобы вернуть себе то, что сатана отобрал. И нам нужно признать Христа царем. Именно поэтому Христос учит: ищите прежде всего Царство Божие. А у Царства есть Царь. И все остальное приложится вам. Если мы ищем этого Божьего Царства, то нашей наградой будет вот это наследие, о котором мы прочитали в псалме, благословение того царства. Нашей наградой будет царь, которого мы увидим лицом к лицу. Я молюсь о том, чтобы мы всей церковью посвятили каждый день этой недели, всей своей жизни для дерзновенной жизни для Христа. Без смущения, без оглядки на людей, на их мнение, без какой-либо даже мысли хоть как-то преуменьшить Евангелие. Потому что только Евангелие спасает людей. Нет другого имени под небом. Только Он, наш Господь Иисус Христос.